страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро. Всем привет. По страницам Библии. 667 выпуск сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. А мы с вами сегодня продолжаем читать псалмы. Мы с вами сегодня также читаем ваши комментарии, потому что были и интересные комментарии, и интересные беседы в прошлый раз. Я напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте и Facebook, группы по страницам Библии. Ну и также другие группы, сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Скажу еще вот о чем. Иногда пишут о том, что вот выпадает трансляция, не получается посмотреть трансляцию в ВК. Я напомню, что трансляции идут в нескольких местах. Если у вас ВК не получается, то есть Facebook. Если вам Facebook неудобен, то есть наш сайт theos.fm. То есть да-да-да, через старый добрый браузер. Помните еще, что это такое, да? Заходите на сайт theos.fm, и там, собственно, на основной странице можно эту трансляцию найти. Есть такой плеер, там заходите и смотрите, слушаете, там только звук, там без картинки. Вот. И также через приложение Theos вы трансляцию всегда можете найти и послушать. Поэтому есть разные способы. Присоединяйтесь, пожалуйста. А мы с вами читаем псалмы. Мы с вами сегодня продолжаем разговор, который начали вчера. И комментарии нас тоже к этому подводят. Вчера мы говорили о том, как найти главное, и о важности того, чтобы отказаться от каких-то других вещей, которые могут быть красивые, которые могут быть интересные, которые могут быть манящие, по поводу которых ты думаешь, ну да, вот это вот круто, вот это интересно. А потом смотришь, нет, это совсем не круто. И даже если это круто, может быть, это для кого-то другого, это не для тебя. Напоминание о том, что у Бога для каждого из нас есть нечто свое, то в жизни, что Он хочет, чтобы мы совершили, и Он не ожидает от нас, что мы сделаем дело за кого-то другого, но Он ожидает, что мы сделаем свое дело, совершим то, что Он предназначил конкретно именно и лично нам. То есть вот тут настолько важна эта привязка к нашему личному послушанию, ну, потому что только через личное послушание ты можешь найти личную волю Божию для тебя. Но при этом это послушание в контексте церкви, в контексте Божьего народа. Есть христиане, которые слишком сильно подчеркивают и выпячивают эту личную сторону. Сейчас, к счастью, этого уже нет. А в 90-е годы еще были и переводные книги, и переводные проповеди с английского языка, где был, например, такой вопрос, его задавали часто и подчеркивали, готовы ли вы принять Иисуса Христа как своего, а дальше очень важная фраза, как своего личного Господа и Спасителя. И отчасти это правильно, потому что готовы ли вы к личному решению. Но, с другой стороны, Он личный Спаситель для каждого из нас, но Он также Спаситель для всего мира, который приходит к Нему, который готов ответить и принять это спасение. Есть наше личное отношение с Богом, есть также наша часть, то есть тот факт, что мы являемся частичкой Церкви Христовой. Когда человек начинает говорить, а после тех проповедей таких людей стало, кажется, больше, людей, которые начали говорить, у меня личное отношение с Богом, Церковь мне не нужна и не важна. Вот это плохо, это недопустимо. Мы с вами говорили о том, как выбирать главное. А сегодня, среди прочего, читая псалмы, мы будем говорить о том, как уже здесь, на земле, готовиться к небесам. Есть несколько таких моментов, которые связаны с нашей жизнью на земле, но которые помогают нам готовиться к жизни небесной. В частности, это поклонение. Да, учась поклоняться Богу здесь, мы готовимся поклоняться в небесах, потому что именно этим мы там будем заниматься. Вот об этом, собственно, сегодня мы продолжим с вами разговор. Я прочитаю несколько комментариев с вчерашнего эфира. Пишет слушатель, который подписывается как Камень Петров. Он задает сложный вопрос, но мне кажется, что здесь есть некое смешение понятий. И из-за этого получается неясность. Вот он что пишет. «Порой я задумываюсь. В Боге я подсознательно ищу покоя. Но тогда цель не любовь. То есть цель, по сути, меркантильна. Вот если я говорю Богу, что вот я, ну, или даже не говорю, а просто ищу покоя, то я хочу что-то тебе, себе. Это не любовь к Богу, как моя цель. Да, и вот это нашего слушателя напрягает. Я хочу вернуться к псалму, который мы уже читали, 61-й псалом. Я думаю, что он отвечает на ваш вопрос. Кстати, прошлые передачи вы всегда можете найти на нашем сайте и в нашей группе ВКонтакте. Аудиозаписи вы можете также послушать. Так вот, псалом, который у нас уже был, 61-й псалом, вот он: «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он, твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более». И вот дальше повторение этой мысли в 6 стихе: «Только в Боге успокаивайся». То есть теперь повелительное наклонение. Да, раньше было, в начале псалма было изъявительное, да, и вот просто вот это происходит. А здесь повелительное, чтобы это было. «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. А в Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге». То есть, да, и дальше 9 стих: «Народ, надейся на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище». Вот только тот факт, что наша душа успокаивается в Боге, это не меркантильность, конечно. Это не, ну, я не знаю, я верю, потому что вот меркантильно хочу, чтобы душа успокоилась. Это скорее моя готовность принять тот дар, который Он дает. Ну, право, ведь мы же с вами, ну, допустим, да, вот женатый, замужний человек, мы же женаты, замужние не для того, чтобы в доме был порядок, чтобы в доме был ужин, чтобы зарабатывались деньги. Также можно договориться до того, что брак меркантилен сам по себе. А зачем ты женишься, замуж выходишь? Ну, вот для того, чтобы все это было. Ну, мы же понимаем, что не для того, чтобы все это было, мы это делаем. Так что я бы здесь не боялся, кроме одной ситуации. Вот если вы понимаете покой по-своему, говорите Богу: «Ну, Боже, ну какой же это покой?» Это не покой. Вот у меня картинка покоя другая. Тогда действительно получается меркантильность. Тогда вы или мы, если я, соответственно, да, каждый из нас, к сожалению, может попасть, когда мы начинаем подменять Божий план, Божие устройство своими идеями, своими мыслями. Мы думаем, что должно быть так, а так не будет, потому что Господь решил по-другому. И еще насчет цели любви. Да, нет, я бы не согласился, что наша цель — любовь, наша цель — общение с Богом. А уж Бог этой любви учит, Он ее дает. А все-таки цель — это Бог. Все-таки ищите прежде Царство Божие. В частности, и в сердце тоже, кстати говоря, да? А все остальное приложится вам. А вот это главная цель. Когда мы ищем Царство Божие в сердце, это значит, что мы ищем покоя. И все остальное дополняется, добавляется. Иначе, знаете, что получается? Если мы говорим о том, что наша цель — любовь, как у вас вот вышло в вашем сообщении, то мы размениваем что-то важное на другое, столь же важное, но составляющее первого. Иными словами, любовь — это одна из граней характера Бога. Но грани есть и другие. Ища Бога, мы ищем все грани Его характера. Мы включаем в это все грани Его характера. Ища же просто любовь, мы игнорируем все остальное. Ну а что, разве нет в нашей цели, в цели нашей жизни обретения Божьей милости, Или даже Божьей справедливости. Разве не стремимся мы прославлять того, кто достоин славы? А это ведь не только любовь. А Наташа Кунгурцева пишет: «Наверное, мой ответ будет очень банальным и простым, но когда я пришла ко Христу, для меня сейчас главное идти по стопам Иисуса, искупительная жертва которого позволяет мне приблизиться к Богу, к тому первоначальному образу, чтобы в вечности всегда жить в любви и милости Божией, наслаждаться и укрепляться силой Господа нашего Иисуса Христа». Это хорошо и это правильно, только вот вопрос, а как это работает? Вот приближаться к Богу. Хорошо. Теперь наш слушатель будет совершенно прав, если он нам скажет, а вот конкретные шаги. А вот как это приближение действует на практике? И здесь, конечно, важно, читая Священное Писание, понимать, как на этот вопрос Бог в Библии отвечает. По поводу поста есть дискуссия интересная. Игорь Феденков подмечает: пост позволяет увидеть свою, в кавычках, безгрешность, точнее, ее отсутствие, и поставить правильно диагноз. А поставить правильно диагноз — это уже половина успеха. А пост, как и любое самоограничение, на самом деле действительно позволяет понять, а есть ли у нас что-то такое, что нас уводит от Бога? Есть ли что-то такое, что стало идолом в нашей жизни? Для современного человека, например, тяжелым ограничением может быть запрет на использование или хотя бы ограничение в использовании мобильного телефона. Ну вот человек говорит: ну как, ну я же не могу без него, ну я же должен оставаться на связи. И у меня не было, к сожалению или к счастью, сейчас пока не могу сказать, не было долгого опыта остаться без мобильного телефона. Я предполагаю, что Господь может мне этот опыт послать. Могу сказать за себя, даже недолгий опыт через какое-то время начинает, простите за такое словечко, от этого ломать. Ну а как же? А вдруг там случится что-то такое, на что я должен отреагировать? И парадоксальность и ирония этой ситуации заключается в том, что порой, когда есть мобильный телефон, действительно случается что-то такое, и ты просто не хочешь на это реагировать, ты его не берешь, ты не смотришь, потому что думаешь, ну и вот, или там, я не знаю, может быть, вам это сообщение, в этой ситуации незнакома, тогда извините, но ситуация бывает такая, когда ты получаешь сообщение от конкретного человека, ты понимаешь, что там могут быть неприятные новости, и ты думаешь, я сейчас читать не буду, я это потом прочитаю. Видите, какая ирония, да? То есть, на самом деле, ты просто откладываешь неприятное. А когда нет телефона, ты начинаешь думать, ну, а вдруг что-то случится, а вдруг что-то будет. А уже непоследовательность. Вот, так вот, пост позволяет сконцентрироваться на общении с Богом и отказаться от каких-то других вещей, которые в жизни нам казались бы важными, но такими важными на самом деле не являются. И вот тут как раз та ситуация, когда мы, евангельские христиане, баптисты, пятидесятники, я думаю, можем поучиться у действительно знающих и любящих Господа православных братьев и сестер. Потому что там опыт поста огромный, да, его нужно применять с оглядкой на Священное Писание. Ну, иными словами, нет смысла просто вот спросить у первой попавшейся бабушки вот в храме, как поститься, потому что она может выдать что-то такое, что скорее связано даже не с традицией, даже не с преданием, нет, а с народным пониманием этого предания. Но эта проблема не отменяет самого факта. Если хотите узнать о посте, спросите у серьезно по-настоящему любящих Бога православных христиан. Им есть что нам на эту тему рассказать и есть что нам на эту тему показать. А нам, я думаю, что есть смысл и поучиться тоже, соизмеряя то, что мы видим, то, что мы слышим со Священным Писанием. А мы с вами почитаем, есть еще кое-какие комментарии со вчерашнего эфира, но я хочу, чтобы мы перешли сегодня к Священному Писанию и в конце еще встретились с вами. Может быть, и по телефону сегодня поговорим, все-таки пятница, иногда мы это делаем. Посмотрим по ситуации, сколько времени будет, посмотрим, и сколько комментариев будет. Ну, а пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе слушать и читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы обращаемся к Тебе сейчас, и мы просто уповаем на Тебя и предаем всю нашу жизнь Тебе. Да будет слава Тебе вовеки и хвала Тебе. Мы молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 667-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге «Псалтирь», и мы подходим к 88-му псалму. В прошлый раз я сопоставил 87-й и 88-й псалмы, потому что 87-й – это боль, 88-й – милость. Кстати, дальше 89-й будет страдание и боль, 90-й – Божья охрана. Вот такие противопоставления в книге псалмов присутствуют. Скажу также о том, что 88-й псалом завершает раздел параллельной книги «Левит». Я здесь хочу напомнить вот про эту параллельную структуру. Помните, мы говорили, что псалмы параллельны пятикнижью. Это, по крайней мере, одно из пониманий, которое существует. И вот мы с вами уже читали псалмы параллельные книги «Бытие». Дальше мы сейчас читаем псалмы параллельные книги «Исход». А очень скоро уже, ну вот буквально в следующем псалме, мы перейдем к книге «Чисел». И вот 88-й псалом иногда называют заветом с Давидом, выраженным в стихах, или в песне, или в псалмах. 88-й псалом – учение Ефама. Мы мало что можем сказать про Ефама. Ну вот, знаем только, что он Ефам. Но это учение. А учение, как мы отмечали, это псалмы, которые написаны на долгие времена, которые как бы выгравированы. И вот завет упоминается в этом псалме 4 раза. «Клялся Господь» — эта фраза звучит 3 раза. 4 раза говорится в разных словах о том, что Бог не лжет. Значит, перед нами нечто замечательное. Это Божий завет. Почему милость? Да, вот в предыдущем псалме перед нами был мрак без всякой славы, а здесь слава без всякого мрака. Почему это слава? Да потому что есть завет. И, кстати, именно понимание существования завета и Божьей верности завету, вот это понимание помогает нам противостоять всей этой мрачности, которая порой наваливается. Знаете, Ветхий Завет, Новый Завет — это ведь не просто название частей Священного Писания. Когда наваливается мрачность этой жизни? Вспоминайте, пожалуйста, о том, что есть завет. Бог заключил с нами этот завет. И вот автор псалма испытывает восторг, осознавая этот завет. Я хочу напомнить также, перед тем, как перейти к самому тексту псалма, перечитайте, если не помните, 2 книгу Царств, 7 глава. Мы с вами это уже читали. Это завет Бога с Давидом. И вот этот завет предстает перед нами снова здесь. Кстати, когда дойдем до пророков, мы этот завет тоже еще неоднократно увидим. И вот теперь с этим предисловием есть смысл прочитать второй стих 88-го псалма. «Милости, Господи, буду петь вечно, в рот и рот возвещать истину Твою устами моими». Почему все это имеет смысл? Потому что завет на века – это вечный завет. Бог благ к нам по своей милости. Я готов превозносить эти милости, воспевать их, провозглашать их, провозглашать Божию верность все новым и новым поколениям. Кстати, давайте сравним сразу с 25 стихом этого же псалма. «Сокрушу пред ним врагов его и поражу ненавидящих его, и истина моя, и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его». Кто говорит? Бог говорит. Бог дает обещания. И вот как раз такие обещания могут быть для нас очень и очень нужными именно в темные времена нашей жизни. Но мы вернемся пока к началу псалма, 3 стих. «Ибо говорю, навек основана милость. На небесах утвердил ты истину твою, когда сказал, я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему, навек утвержу семя твое, в род и род устрою престол твой». А вот когда наступают темные времена, это что, значит, прошла милость? Нет. Она все равно сопровождает нас. И вот именно поэтому наше дело сегодня сосредоточить внимание на Божьей милости. Но мы, христиане Нового Завета, понимаем также источник этой милости. Это милость через Иисуса Христа. Готовы ли мы сосредоточить на Нем свое внимание? Готовы ли мы довериться Ему? Бог говорит, что это важно. Я думаю, даже самое важное. Некоторые сомневаются здесь. Они говорят, ну как же для Бога может быть важен маленький человек с маленькой душой? Знаете, одна женщина ответила на этот вопрос так. Она говорит, если я потеряю свою душу, то Бог потеряет неизмеримо больше. Бог потеряет свою репутацию. Что здесь имеется в виду? Вот Бог обещал. Бог обещал меня сохранить. Бог обещал провести меня до конца. Он сказал, и Он исполнит. Если предположить, что кто-то из нас будет потерян, это означало бы, что Бог не исполнит. Но Бог верен, и мы можем провозглашать эту верность и сегодня, что бы ни было в нашей жизни. 6 стих замечателен. «И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых». Это поклонение, которое поднимается и простирается до небес. А помните, мы с вами читали 18-й псалом? «Небеса проповедуют славу Божию». Однако верность его проявляется не только на небесах, но и в собрании святых. 7 стих. «Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божиими уподобится Господу? Страшен Бог в великом сонме святых. Страшен Он для всех окружающих Его. Господи, Боже сил! Кто силен, как Ты, Господи? И истина Твоя окрест Тебя». Мы порой вот это упускаем как-то, просто не замечаем. Нам кажется, что Бог — это как мы, только немножко больше. А штука в том, что Бог принципиально не как мы. Он свят. Один проповедник говорил об этом так. Это не Бог, как мы. Это Он сделал все, чтобы исполнилось Его желание. Чтобы мы могли становиться подобными ему. 10 стих. Ты владычествуешь над яростью моря. Когда вздымаются волны его, ты укрощаешь их. Я думаю, что, друзья, вы помните, мы уже читали и видели эти образы в псалмах. Дальше. Ты низложил Раава, как пораженного. Опять-таки, Раав в данном случае как гордость. Дальше. Крепкую мышцу твоею рассеял врагов твоих. Тех самых врагов, которые собираются вокруг Божьего народа и о которых мы неоднократно читали в предыдущих псалмах. Видите, как псалмы дополняют друг друга? Мы видим картинку с разных сторон. 12 стих. «Твои небеса и твоя земля, вселенную, и что наполняет ее, ты основал. Север и юг ты сотворил, Фавор и Ермон, а имени твоем радуются». Опять-таки, это творение. Да, Бог — творец. Один из ответов на вопрос, ну почему Бог не как мы? Да потому что Бог — творец, а мы — творение. Никогда не путайте творца и творение. Это может очень далеко увести, и увести по совершенно неправильному пути. Но давайте перейдем сразу к 21 стиху. «Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его». Это слова Бога о Давиде. Помните, как Бог дал обещание Давиду, и он сдержит это обещание. И помните, кстати говоря, ведь Бог помазал Давида через Самуила, еще когда на царском престоле был Саул. Давиду пришлось долго бегать от Саула и от его воинов. Но при этом Божье обещание действовало. И вот эта картинка того, как Давид укрывается в Господе, даже в тяжелые моменты своей жизни, эта картинка указывает на наши отношения с Богом. Да, нам порою может быть очень нелегко в этой жизни, но Божье обещание действует. 22 стих. «Рука моя пребудет с ним, и мышца моя укрепит его». И читая рассказ о том, как Давид бегал по пустыне, как он бегал по горам, мы с вами видим, насколько это верно, насколько это точно. «Враг не превозможет его, и сын беззакония не притеснит его. Сокрушу пред ним врагов его и поражу ненавидящих его». Я думаю, что к нашей жизни это тоже может относиться. И дальше 25 стих, который мы уже читали. «Истина моя и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его». Это возвышение Давида, которое дает ему сам Бог. «И положу на море руку его, и на реки десницу его». Я напомню, что именно во времена Давида и во времена Соломона границы Израиля были самыми широкими. Но при этом напомню, и мы об этом уже с вами говорили, что даже в эти времена Израиль не занимал всех тех границ, которые Бог определил для земли обетованной, для своего народа. То есть указание на будущее здесь есть совершенно конкретное. 27 стих. «Он будет звать меня Ты Отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего. И я сделаю его первенцем превыше царей земли. Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен». Тут есть очень важное выражение в 28 стихе. «Я сделаю его первенцем». Про Христа мы также знаем, что он первородный сын. И, соответственно, завет, заключенный с Давидом, стоит теперь в Иисусе Христе. Понимаете, когда Бог послал Иисуса Христа в этот мир, Христос пришел как первородный сын. Он явился во плоти. Он умер и воскрес. И в своем воскресении он также стал первородным. Это первый,
кто воскрес из мертвых. Уникальное рождение, уникальная жизнь, уникальная смерть за грехи всего человечества. Не в том смысле, что уникальная смерть на кресте. Нет, на крестах распинали. А смерть единственного, кто был безгрешен и кто есть безгрешен. И уникальное воскресение. Христос воскресший, первенец из мертвых. И Он выше всех царей земли, выше всех правителей.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Тридцатый стих. «И продолжу вовек семя его, и престол его, как дни неба, если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои и повелений моих не сохранят, посему жезлом беззакония их и ударами неправду их. Милости же моей не отниму от него и не изменю истины моей. Не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих». Это тот самый завет, который мы уже видели, то есть поэтическое изложение этого завета. Интересно, что Бог не отвергнет царя, Бог ни в коем случае не отвергнет Христа, даже если дети Божии будут неверны. Иногда говорят, ну как же Бог терпит вас, христиан, таких? Понимаете, если бы все держалось на наших качествах, все давно бы уже рухнуло. Но держится все в этом мире на верности Бога именно здесь. Именно в этом основании. Так было в Завете с Давидом, так остается и сейчас. 36 стих. «Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце предо мною. Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах». Вот такая история и такое описание Божьей верности. Христос действительно воссядет на престоле, как сын Давида. У Давида есть сын, который воссядет на престоле вселенной. Я перейду сразу к 50 стиху. «Где прежние милости Твои, Господи? Ты клялся Давиду истинную Твоею. Вспомни, Господи, поругание рабов Твоих, которое я ношу в недре моем от всех сильных народов. Как поносят враги Твои, Господи, как бесславят следы помазанника Твоего. Благословен Господь вовек. Аминь. Аминь». Вот так работает наше ощущение верности завета. На протяжении большей части, да практически всего псалма, речь шла о том, как устроен завет. А дальше, да, Господи, вокруг кошмар, вокруг враги, но Ты вспомни завет, и этот завет пребудет. Знаете, когда-то в школе у нас был учитель математики, который, ну, был суров, но справедлив. И знаете, он говорил такую фразу, особенно когда ставил кому-нибудь двойку за контрольную работу. Он говорил: «Школа когда-то закончится. Помните об этом». Понимаете, какая штука? Противостояние и враги когда-то закончатся, а завет Божий пребывает вовеки. Помните об этом. Мы говорили о том, что псалмы параллельны книгам Пятикнижия. Вот 88-й псалом заканчивается очень своеобразно. Аминь, аминь. Псалмопевец как бы ставит таким образом большую жирную точку на этом разделе. А дальше мы переходим к псалмам, которые параллельны книге чисел. И эта группа псалмов открывается не чем-нибудь, а молитвой Моисея, человека Божия. Это 89-й псалом. Интересно, что расставили так псалмы не мы с вами, а сам Бог. Теперь представьте себе картину. Пустыня. Израильтяне так и не вошли в землю обетованную. И целое поколение должно умереть, те, кто старше 20 лет. Моисей видел, как огромное количество израильтян постепенно умирали. 89-й псалом – это псалом смерти. А вот дальше 90-й – это псалом жизни. Лютер писал, как проявляет себя Моисей, преподавая закон, так же он проявляет себя и в этом псалме. То есть он внимателен к Богу, и он также смотрит вокруг, он смотрит, что происходит вокруг. Псалмопевец говорит о смерти, о грехе и осуждении, чтобы показать всю мерзость и смертоносность греха, и чтобы таким образом предостеречь людей. Давайте начнем читать этот псалом. Он тяжелый, но, наверное, все-таки не такой тяжелый, как 87-й. «Господи, Ты нам прибежище в род и род, прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты Бог». Вот это понимание, пожалуй, единственное, что поможет нам встречаться вот этой, с этой смертью. Мы видим некую точку в прошлом, когда все было создано, и с этой точки в прошлом до точки в бесконечном будущем Он все равно Бог, Он остается Богом. 4 стих. «Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратитесь, сыны человеческие, ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи». Представьте, пожалуйста, себе, что вы живете столько, сколько жили допотопные святые, то есть святые до Великого потопа. Вот даже эти огромные жизни – это всего лишь один миг перед Богом. 6 стих. «Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает, ибо мы исчезаем от гнева Твоего, и от ярости Твоей мы в смятении». Знаете, иногда этот псалом читают так вот, как что-то такое романтичное, «ибо мы исчезаем от гнева Твоего». Не-не-не, ни в коем случае, никакой романтики здесь нет. Моисей видел больше смертей, чем можно себе представить. Более того, Моисей отлично понимал причину этой смерти. Он понимал, что это гнев Божий на неверие израильтян. И именно в этом контексте нужно читать этот псалом. Но, с другой стороны, похороны – это замечательный повод, чтобы засвидетельствовать о том, как Бог устроил этот мир. Тело, как семя, и Бог воскрешает это тело, Бог воскресит его и даст новую жизнь, как семя получает новую жизнь. Я не буду отвлекаться, но, по крайней мере, задумайтесь об этом. 8 стих. «Ты положил беззаконие наше пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего». Тайные грехи на земле – это общеизвестное в небесах. Бог знает то, что мы пытаемся скрыть от окружающих нас людей. Даже если нам удается скрыть, Бог это знает. 9 стих. «Все дни наши прошли во гневе Твоем. Мы теряем лета наши, как звук». Опять-таки никакой романтики здесь нет. Более того, конец 9 стиха можно переводить и так. «Мы расточаем годы наши, как стон. Что имеется в виду, что здесь за образ? Вот стоны не приносят облегчения сами по себе. Они просто уносятся в никуда. Вот так же уносятся наши годы, но мы знаем, что ты, Боже, гневаешься на нас. Напомню, что это израильтяне в пустыне. И ничего по этому поводу не можем сделать. Мир стонет в грехе. И ничего сам по этому поводу не может сделать. Единственная надежда на вечность – это Спаситель Христос. 10 стих. Дни лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь. Ибо проходят быстро, и мы летим. Опять-таки напомню, что это в пустыне. Некоторые начинают говорить, ну вот, сегодня люди живут дольше. Значит, Библия не права. Нет, Библия имела в виду то конкретное время. Но даже если живут больше, ну не 80, а 90. Даже если не 90, а 100. Все равно же есть граница. И все равно мы летим. Кстати, старость – это движение в гору, а не под гору. Мы летим, мы устремляемся вверх. Не смотрите на старость, особенно те, кто молодые, не смотрите на старость сверху вниз. Поймите, что человек приближается к Богу. 12 стих. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Обратись, Господи, доколе, умилосердись над рабами твоими». Друзья, помните, пожалуйста, что подлинная мудрость – это Христос. Научить мудрости – значит научить Христу. У нас мало времени, поэтому сразу 17 стих. «И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, в деле рук наших споспешествуй». Как важно в этой земной жизни сделать то, что имеет значение для вечности. Иногда люди, опять-таки, как-то романтизируют или неправильно понимают это место. Ну вот я тут задумал что-то сделать, а ты споспешествуй, ты вот как-нибудь мне сейчас помоги, мне вот сейчас нужна твоя помощь. Точнее, здесь все-таки другое. Пусть дело рук наших будет таким, которое соответствует вечности. Жить для вечности. Это и значит жить во Христе. Продолжим в следующий раз. И в следующий раз у нас действительно, как иногда говорят, не очень люблю это слово, но сейчас оно, пожалуй, уместно. Духоподъемный псалом 90. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну что ж, друзья, давайте посмотрим ваши комментарии. «Жить для вечности» — это действительно здорово, это очень-очень важно. Вот... Дальше тут пишут, можно ли послушать предыдущие трансляции, можно ли где-то найти. Очень жаль, что много пропустила. Много вы пропустили. Вам, я надеюсь, что скинут Елена ссылку на предыдущие наши трансляции, потому что мы начали где-то уже, да, года два назад. Вот, поэтому смотрите, слушайте, в частности, на нашей странице, в нашем сообществе ВКонтакте, ВКонтакте, ВК, да, по страницам Библии, или на нашем сайте theos.fm. Руслан спрашивает, а если милости на практике в жизни не происходит? Очень сложный и очень важный вопрос, потому что, да, бывает вот это вот такое побитое состояние, тяжелое состояние, когда даже объективно ты понимаешь, что вот милости ты не видишь. Один из важных принципов для этого, я сейчас, кстати, не хочу это все вот разбавлять и говорить, что, ну, ребята, вот это все очень просто, просто смотрите, она всегда изобилует и так далее. Не-не-не, иногда ты действительно встаешь утром и понимаешь, что вот уже много времени, времени идет какое-то время испытаний, какая-то полоса испытаний, непонятно, куда она происходит, куда она идет. При этом есть очень четкое такое библейское понятие о том, что мы можем, помните, как израильтяне ставили вот эти столбики или камни клали для того, чтобы помнить о Божьей милости, которая уже была в жизни, считать милости Божьей, благословения Его, вспоминать о них, проходить через них. Я не соглашусь с ответом Никиты Погребенко, значит, ты не исполняешь закон. Никита, ну, а ни один из нас не исполняет закон. Я знаю, что у вас иное мнение по этому поводу, но вам спорить здесь не со мной, вам здесь спорить с апостолом Павлом. Поэтому я тут вот воздержусь от спора, это, увидите, с ним будете разбираться со временем. Но на самом деле желательно разобраться уже сейчас, читая, в частности, его еще... читая его еще сейчас при этой жизни. Колян напоминает нам то, что мы уже еще живы, это уже милость Божия. Вот интересно, Колян Мирный, я знаю, что на это отвечают. На это отвечают иногда так. Я понимаю, что это ответ в сердцах, да, но напишите, что вы об этом думаете. Смотрите, вы сейчас сказали, то, что мы еще живы, это уже Божия милость. А человек говорит... А я не хочу так жить, а мне тяжело так жить. Я живу, и я мучаюсь этим. Как вы ответите такому человеку? Он не воспринимает вот эту жизнь, которая происходит сейчас, как Божья милость. На самом деле, вы, конечно, правы, но здесь есть эмоциональное содержание, эмоциональный компонент, который... Ну, вот вспомните, пожалуйста, Иова. Да, вот Иов, совершенно конкретная ситуация. Человек, проходящий через испытания, человек, который задает Богу серьезнейшие вопросы, человек, который даже упреки Богу бросает. Интересно, что Бог это принимает. Бог хочет от него честности. Он от каждого из нас хочет честности. Кстати, там вот друзья были, они на Никиту немножко похожи, да, вот они тоже говорят, ну ты вот не исполняешь, там, правда, не закон, да, но вот ты вот сделал одно, другое, третье, и потом один из них даже начинает выдвигать какие-то совершенно нелепые предположения о том, в чем виновен Иов. Так, здесь в ответ на замечание Руслана: «Милости твоей полна вся земля», напоминание, да, и те из нас, кто ходит в евангельской церкви, я думаю, знаете, как бывает, ты слушаешь какой-то текст, и ты сразу вспоминаешь фрагмент из песни, которая с этим текстом связана. Но опять, мы можем сколько угодно об этом говорить, но как помочь человеку, который сейчас проходит через этап жизни, причем этап этот может быть затянувшимся, этап, на котором человек этой милости не видит и не чувствует. Вот очень важную вещь пишет слушатель, подписавшийся как Фрей Фе. «Всем привет. Мир жесток, и люди злые». И дальше начинается старый и не очень добрый спор по поводу того, а люди на самом деле злые или люди на самом деле добрые. Не очень хороший этот спор, потому что Священное Писание отвечает на этот вопрос. С одной стороны, оно говорит о том, что каждый человек грешен, да, о том, что вот грех — это качество каждого из нас. С другой стороны, оно отвечает на этот вопрос, говоря о том, что Бог силен преобразить, и Бог преображает людей. То есть Христос живет в нас, видя Христа, который живет в нас, мы уже не можем сказать, что этот человек злой. Мир без Бога, мир действительно лежит во зле. Но это не дает нам права уходить из этого мира. Это не дает нам права противопоставлять себя этому миру в том плане, что, ну вот, мы такие хорошие. Бог велик, да. Бог достоин хвалы, да. Иисус посылает нас в мир, который действительно лежит во зле, для того, чтобы нести Его слово, для того, чтобы нести Его дело, для того, чтобы нести Его жизнь. Потому что, опять-таки, смотрите, Христос отлично знал и знает каждого из нас, но Он при этом пришел в мир, и Он при этом приходит к каждому из нас. Человеческая реакция, естественная реакция, выглядит так. Слушайте, вы злые, уйду от вас. Да, такая нормальная фразочка. Злые вы все, уйду от вас. реакция Христа. Да, вы люди, вы грешники, но я люблю вас. Я иду к вам, я готов умереть за вас и воскреснуть, чтобы показать победу над смертью. Видите, принципиальное различие. Завтра, не завтра, в следующий раз тут, в воскресенье, суббота, воскресенье будет. Продолжим потом, в следующем выпуске. А пока Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.